Руслан, доброй ночи,
Доброй ночи,
здравствуйте.
Руслан.
Здравствуйте.
Ну, все больше и больше информации о том, что расширяется дроновая кампания России и расширяется к западным рубежам. Но давайте все-таки начнем с фронта. Что происходит там и как вот в том числе эта дроновая кампания влияет на происходящее?
Хорошо, давайте начнем с фронта. Сейчас среди военно-аналитического сообщества больше всего обсуждают Сумскую область. Я сразу буду показывать на карте, что там я имею в виду. Потому что после того, как недели примерно три назад украинские силы смогли освободить село Андреевка, дальше они пошли в контрнаступление, точнее в контратаку в районе поселка Кондратовка. Вот. И многие даже Z-блогеры пишут, что сейчас украинские силы фактически окружают российские войска вот здесь вот с двух сторон. То есть российские морпехи могут попасть под окружение в этом селе Кондратовка. И если посмотреть прямо сейчас телеграм-канал такого известного российского Z-блогера, как Анатолий Радов, он прямо сейчас пишет, что Кондратовка теперь все за ВСУ, ну, то есть типа ее освободили. Но для нас это пока что недостаточно, потому что непонятно, на каком основании он это пишет, видел он что-то или не видел, вообще он трезвый сейчас или как. Что у него там какие-то несвязанные сообщения идут в телеграм-канале, поэтому я бы поспешных выводов не делал. Но тем не менее, мы видим тенденцию, которая устоялась за последние недели 2-3 по Сумскому направлению, что там, судя по всему, российские войска, они как бы выдохлись, то есть они долго-долго штурмовали, дальше ресурсы закончились, надо пополнять. Возникла такая пауза. Этим воспользовались украинские силы и пошли в контратаку. Освободили Андреевку, теперь освободили, судя по всему, Кондратовку и продолжают постепенно наступать. Более того, есть данные сторонних исследователей, которые показывают, что здесь, на Сумском направлении, присутствуют практически все штурмовые полки Украины. То есть это говорит нам о том, что этому направлению продается довольно-таки большой приоритет в выборе основных целей по линии фронта в украинском военном командовании. Вот. Но вот ситуация, конечно, продолжается развиваться, мы за ней внимательно следим. Что касается Харьковской области, где тоже неделю назад российские войска пересекли еще один участок границы и смогли захватить село Мелвое, то здесь, в принципе, за неделю ситуация особо никак не изменилась. Некоторые аналитики, они полагают, что, скорее всего, план России заключается в том, чтобы с двух направлений пойти на село Великий Бурлук. Пойти по направлениям со стороны села Меловое, которое вот захвачено вот на днях, и со стороны Двуречной. И делать это якобы для того, чтобы отвлечь и растянуть украинские резервы по трем участкам фронта в одном операционном направлении. А в частности имеется в виду, конечно же, Сумская область, это первый участок, Харьковская область в районе Волчанска, это второй участок, и Харьковская область в районе Купинского и Великого Бурлука, это вот третий участок. Да, в принципе, если получится так отвлечь резервы на три участка, то действительно они растягиваются и действительно становится сложнее удерживать полноценную линию фронта. Но у меня, честно говоря, по-прежнему возникают такие вот большие вопросы по поводу того, чем России наступать со стороны вот этого самого Мелового, приграничный поселок в Харьковской области, в сторону Великого Бурлука. Потому что расстояние такое не маленькое все-таки, там больше 20 километров. А мы видим, что даже по Сумской области они смогли продвинуться там вот буквально километров на 5-7, и дальше их остановили. Все, они дальше выдохлись. Так что я, честно говоря, пока не особо представляю, чем они могут наступать вот в Харьковской области по направлению на Великий Бурлук. Но вот такие вот идеи у некоторых исследователей, аналитиков, они есть. Самые большие изменения по линии фронта по-прежнему, как и предыдущие многие недели подряд, это, конечно, юг Донецкой области. Здесь российские войска, они продолжают продвигаться границы трех фактически областей, потому что здесь мы видим одновременно границы Донецкой области, Днепропетровской области и Запорожской области. И вот постепенно вот оставшуюся часть, этот карман, постепенно они стараются захватить. Для этого они неделю назад уничтожили автомобильный мост в селе Искра, который проходит через реку Волчья, как раз по границе двух областей. И постепенно начинают давить дальше вот в сторону северо-запада, запада, чтобы выдавливать украинские войска из оставшихся территорий. Сейчас идут бои за поселки Новохатское и Грушевского, которые находятся вот здесь. Постепенно они продвигаются, но какого-то условного такого прорыва обороны в ВСУ здесь я не видел. Плюс, более того, например, из того же села Толстой, который находится вот здесь, вот, Как только его российские войска захватили, мы увидели в том числе контратаки украинских сил, причем на бронетехнике. Там была видеозапись от 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, где они показывают, как они прям на танке заехали в село и начали из него стрелять по домам, уничтожая их. Ну, потому что в этих домах укрывались российские солдаты. И похожее видео мы также увидели еще от 3-й танковой бригады ВСУ, которая снимала видео, как они на танке и бронетранспортере проехались вдоль лесопосадки в Харьковской области около села Меловое, ведя огонь. Тоже было довольно-таки результативно, судя по кадрам, появившимся последствиям, то есть там убитых российских солдат. Это в последние дни мы это видим все чаще и чаще, вот эту вот такую заметную разницу. То есть российские войска, они в основном атакуют пехотой, и даже вот когда мы сейчас наблюдаем кадры из тех сел Юго-Донецкой области, про которые я только что сказал, там есть кадры от украинских операторов-беспилотников, где видно, что в основном это там группами по 2, по 4 человека российские солдаты перемещаются пешком и заходят в село, пытаются там как бы закрепиться. А когда украинская армия сейчас там контратакует, просто ведет боевые действия, все чаще и чаще мы видим бронетехнику. То есть вот начинает появляться вот такая вот разница, что тоже очень важно. Вот такие вот основные точки сейчас по линии фронта.
Руслан, ну мы говорили сейчас о том, что происходит, в общем, на земле, но вот появляются некоторые сообщения о том, что Россия расширяет еще и географию воздушных ударов по Украине. Вчера были Черновцы, я, если честно, не припомню за последнее время вообще атаки на Черновцы. Вчера был еще Луцк, Львов, но Львов, конечно, был за эти годы. Можете ли вы, вот ваши наблюдения каковы, можете ли вы подтвердить эти выводы других аналитиков, например?
Черновцы действительно были под атакой вчера, причем их город атаковали не только беспилотниками, но и крылатыми ракетами Х-101. Это важно, потому что можете вспомнить, что относительно не так давно была операция СБУ «Паутина», в ходе которой они уничтожали стратегические бомбардировщики Ту-22 в том числе. Ту-95, извините, Ту-95 в том числе. Ту-22 тоже уничтожили, но еще и Ту-95. Так вот, как раз-таки с бомбардировщиков Ту-95 запускаются крылатые ракеты Х-101, которая в том числе прилетела в Черновцы. И мы не в первый раз видим, что она была с кассетной боевой частью. Есть прям видеозаписи от местных жителей, где мы видим прилет этой ракеты. Прямо там видно, что это кассетная боевая часть, то есть там видны множественные разрывы. Это очень важный принципиальный момент, потому что, согласно международному законодательству, запрещено в жилых населенных пунктах применять все кассетные боевые части, даже если целью является какой-то там по-настоящему военный объект. Даже если там будет стоять, не знаю, построение солдат украинских, нельзя туда применять кассетные боеприпасы, потому что есть жилой массив. Тем не менее, Россия постоянно применяет. Что касательно расширения географии, честно говоря, для меня немножечко странноватый заголовок, потому что когда читаешь такое, что типа вот Россия расширила географию ударов, кажется, как будто бы она начала доставать до тех территорий, на которых раньше не доставала. Но это не так, потому что на самом деле Россия достает до самого Львова, там чуть ли не с самого начала полномасштабной войны, просто как бы еще один город, который стали тоже там чаще обстреливать. Ведь Россия тоже, с одной стороны, у нее нет такого жесткого списка, что типа вот есть 5 населенных пунктов, и они бьют только по ним постоянно. Такого нету. Поэтому периодически будут возникать все новые и новые топонимы. То есть, ну, можно ли это назвать расширением географии? Ну, наверное, по плане того, что типа вот новые как бы, такие вот города появляются в этих списках. Но да, эти проблемы массовых атак, она становится все острее и острее, потому что мы видим, что каждую неделю бьются рекорды. Вы видели, что неделю назад был рекорд по одновременному пуску более чем 500 беспилотников «Шахет» и «Гербер» по Украине за один раз. На прошедшей неделе в среду было 740 беспилотников за один раз. Кто знает, может, на наступающей неделе мы увидим уже 1000 беспилотников за раз. В принципе, даже украинские там военные тоже это прогнозируют, что скоро, вот прям скоро будет, скорее всего, такая вот масштабная атака.
Ну, а если будут вот эти возможны, будут эти масштабные атаки, они возможны благодаря производству в России. Раньше в Иране покупали дроны, сейчас это все в России производится. Вот в этом массированном массовом производстве гераний можно ли предположить, что какая-то произойдет черта, когда дроны вытеснят крылатые ракеты как вообще главный инструмент ударов, когда дроны станут вообще самыми главными?
Думаю, нет, все-таки это большая прям разница между дронами и, особенно если мы говорим не про крылатые ракеты, а, например, про баллистические, такие как «Искандер» баллистический, северокорейский КН-23, «Кинжал». А у них принципиально важная разница в двух моментах. Первый момент, что баллистические ракеты очень-очень сложно перехватить. Существует буквально там у Украины прямо сейчас там пара видов комплексов ПВО, которые умеют перехватывать такие ракеты. Во-первых, это комплекс Patriot, конкретно с ракетами ПАК-3, по которым уже наблюдается жесткий дефицит. Во-вторых, это европейский комплекс Сампетер, по которому тоже там не такое уж прям большое количество этих зенитных ракет. Это первый момент. То есть баллистическими ракетами намного легче пробить оборону противовоздушную. А второй момент, такие ракеты все-таки несут намного большую боевую часть. То есть если у вас стоит цель там уничтожить завод какой-нибудь там промышленный большой объект, то, конечно, будет приоритетнее выбирать в качестве средства поражения именно ракету, особенно баллистическую, потому что у нее боевая часть намного больше, чем у шахеда. Поэтому вытеснения прям не будет, а скорее такой шахеды и в том числе еще и Гриберы, такие дроны-пустышки, они являются мультипликаторами сил. Точно так же, как FPV-дроны являются мультипликатором силы на фронте. То есть, потому что я помню, как в предыдущие годы многие говорили, что вот теперь FPV-дроны, они полностью вытеснили артиллерию, полностью вытеснили бронетехнику. Это не так. Более того, я вам во фронтовой части вчера не рассказал, что вот там танки применяют довольно-таки успешно. FPV-дроны на войне стали мультипликатором сил. То есть они увеличивают мощь вашей группировки. То же самое и шахеды. Они не являются заменой баллистических ракет, крылатых ракет, но они являются таким вот мультипликатором силы. И один из главных моментов, что они, какой эффект они приносят для армии, это то, что они сильно перегружают противовоздушную оборону. Потому что когда их запускают там 500, 700 или 1000 штук за раз, то там уже никакая установка ПВО с этим не справится. Особенно, если это одновременно летит по одному конкретному городу.
Да, ну и вот, наверное, в подтверждение ваших слов, есть еще информация, что к концу июля ВСУ получит профинансирование Германии дальнобойные ракеты. На самом деле, хочется понять, какие это будут ракеты, изменят ли они вообще хоть как-то ход событий. Хотя мы уже несколько лет все время говорим про изменение хода событий, что-то ничего не меняет этот ход событий. Тем не менее.
По изменению хода событий мы часто отвечали на такие вопросы, в том числе прошлые года, и ответ остается всегда прежним. То есть в этой войне нету вот такого вот единственного вида номенклатуры, которая вот его дайте безлимитное количество, и все, там эта сторона победит. Такого нет. Там нет, даже если дадите безлимитное количество танков или ракет, это не даст возможности прям победить. Это может поменять ход войны там в какую-то сторону немножечко, но победить не даст. Это должно быть комплекс факторов. И достаточное количество у вас солдат, и достаточное количество там техники, финансов, в том числе там для восстановления там промышленности, оборонки и прочего, куча-куча факторов. По поводу ракет, которые профинансирует Германия. Точные данные пока неизвестны, потому что вот немецкий там военный чиновник, который давал комментарии немецкому телевидению, он сказал, что профинансируем вооружение, которое будет производиться украинской же оборонкой, и мы просто выдаем как бы деньги на производство этих вот именно вооружений. Причем он не сказал там конкретно ракет, это была некоторая ошибка перевода. Мы знаем там от своего коллеги, который носитель немецкого языка, что на самом деле там военный сказал, что вооружений. Но предполагается все-таки, что речь идет про крылатые ракеты «Барс» украинские, про которые впервые стало известно в апреле этого года на презентации министра по стратегической промышленности. И он там про них как бы заикнулся, что вот у нас есть новые разработки в Украине, в том числе такие-то ракеты, ракеты там «Нептун», «Гром» и вот теперь конкретно еще и «Барс». А подробных характеристик этих ракет пока что неизвестно, но предполагается, что они будут летать там на расстоянии до 800 километров. То есть это даже больше, чем «Таурус», про который так давно хотели украинские силы, что дайте нам «Таурус». Вот, 800 километров, там, ну, это больше, чем, даже дальше, чем до Москвы достает. А мы не знаем, какая у нее там будет боевая часть у этой ракеты, насколько она будет большая. То есть одно дело, если будет килограмм 50, это будет примерно как шахет по мощности. Другое дело, если там килограмм 200-300, это там условно, типа как Искандер, или даже больше боевая часть какая-нибудь. Вот, это будет большая разница. И плюс еще, что более важно, мы не знаем масштаб производства. То есть мы знаем, что типа вот пошла новость, что в конце июля эти первые ракеты приедут, получат на вооружение украинская армия. Но сколько их будет и как часто они будут поставляться, это большой вопрос. Тем более, что мы же помним, как тоже весной примерно, был удар по одному из объектов в Краснодарском крае, украинской крылатой ракетой «Нептун». И более того, тогда украинские силы заявили, что вот смотрите, это особенно дальнобойный удар. Здесь он на расстоянии пролетел там 500 километров, но на самом деле эта ракета наша, которую мы только что разработали, умеет летать на 1000 километров. Это назывался «Нептун модернизированный», вот, который они разработали. И с тех пор вот второго удара так до сих пор не случилось. То есть это фактически говорит о том, что ракета, по идее, разработана, но пока что масштабное производство по Нептуну не получается наладить. А что там с Барсом? У нас тоже пока что вот данных нет. Подождем, как это проявит себя.
Руслана, как вам презентация вот системы Skynex? Она очень впечатляюще для меня, по крайней мере, выглядела. Перехват Шахеда. Может ли эта система, во-первых, как вам она, и может ли эта система стать действительно такой возможностью ВСУ защищаться от огромного количества шахедов?
Ну, Rheinmetall, он в этой войне вообще сделал большую ставку на Украину. Мы знаем, что у них есть там планы по строительству своих заводов в Украине. И конкретно установка Skynex – это разработка Rheinmetall. И в этом плане Украина стала испытательным полигоном, потому что Skynex – это вот новейшая система ПВО. И до Украины ее не было вообще ни у кого. Даже у Германии самой ее не было. То есть Украина стала такой первой страной, получившей Skynex. И она получила еще ее, по-моему, в 23-м, кажется, году, если не ошибаюсь. И уже были факты применения, просто не было вот таких вот прям красочных кадров. Но да, она самого по последнему списку технологий, она полностью автоматизированная, сетецентрическая. Что значит сетецентрическая? Это значит, что ее компоненты, там радар, сама пусковая установка и прочее, они могут быть, командный пункт, они могут быть разнесены на расстоянии там несколько километров. То есть оператор может сидеть там в одной точке, установка стоит там в другой точке, там на много километров и так далее, и так далее. И данные обобщаются со всех там радаров и комплексов ПВО вместе. И более того, она умеет автоматизированно вести цели, автоматизированно вести огонь. То есть в этом плане сильно повышается результативность и эффективность огня. Вот и плюс по этим кадрам мы также видим, что используются программируемые снаряды, которые выстреливают и в заданной точке создают облако осколков. И поэтому, опять же, результативность поражения цели, она там близка к 100%. Потому что когда у вас целое облако осколков, увернуться от него практически невозможно. Поэтому получается, что пушка очень эффективна. Другой вопрос, сколько этих установок есть сейчас у Украины и сколько готовы их поставлять, потому что, ну, поскольку это новая система, естественно, она очень дорогая и производится пока что не такими большими темпами.
Ну, а какие-то украинские аналоги могут производиться?
Ну, в теории, наверное, да, но все-таки вот этот Skynex, он прям супер совершенный. То есть пока что даже в мире вот таких вот прям полноценных аналогов пока что не существует. В других стран, у которых войны сейчас нету, которые не заняты войной. А Украина-то ей еще тем более сложнее что-то прям вот такое хай-течное производить, потому что это требует гигантских ресурсов, промышленности, там, заводов. А сейчас строить все подобные объекты в Украине довольно-таки проблематично. Потому что если построить какой-нибудь завод в Украине, с большой вероятностью скоро об этом узнает Россия, начнет наносить по нему удары. Поэтому, в принципе, в Украине можно производить артиллерийские снаряды, там, минометные мины, там беспилотники, то, что не требует там, не знаю, там больших пространств, и можно делать там чуть ли не под землей. А вот для больших разработок, как такие вот системы, это уже прям сложнее в нынешние времена сделать производство в самой Украине. Скорее будет какое-нибудь условно совместное производство в других странах. Вот как, например, сейчас, буквально там неделю полторы назад, была новость, что Украина подписала соглашение с Данией о совместной разработке беспилотников на территории Дании. Вот тоже будет так разрабатывать.
Руслан, спасибо
Спасибо
большое.
большое,
Спасибо.
Руслан.
Доброй
Спасибо вам.
ночи и до
До свидания.
встречи. Спасибо,
Всего
до
доброго.
свидания.